Здравствуйте, сегодня пятница, 6 октября, у микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Более 50 человек убиты при российском ракетном обстреле села Гроза в Купинском районе Харьковской области. Это почти половина населения села. Владимир Путин высказался за отзыв ратификации России договора о запрете ядерных испытаний. Власти Латвии выдали предписание покинуть страну более чем 3000 неграждан, не сдавшим экзамен на знание латышского языка. Также сегодня.
Давайте продолжим наши усилия. Пусть наше сопротивление и борьба идут в ногу с любовью и с любовью к жизни. Давайте продолжим сопротивление, продолжим борьбу, шаг за шагом. Давайте будем готовыми к новым действиям.
Нобелевская премия мира присуждена в этом году иранской правозащитнице Наргиз Мохаммади. В Харьковской области объявлен трехдневный траур по погибшим в результате ракетного обстрела села Гроза в Купинском районе, приблизительно в 40 километрах от нынешней линии фронта. Не исключено, что для обстрела использовалась российская крылатая ракета типа «Искандер». Сегодня обстрелу подвергся центр Харькова. Погибли не менее 2 человек, в том числе 10-летний ребенок, более 15 получили ранения. А в селе Гроза ракета попала в здание местного кафе, где проходили поминки по украинскому военному, погибшему на фронте. Вот что рассказывает побывавшая на месте трагедии украинская журналистка Мария Милевская.
Как рассказали нам вчера местные жители, вот те данные, которые даже называют президент Зеленский и правоохранители, что в селе жило 300 человек, они уже на момент начала большой войны не актуальны, потому что с начала боевых действий из села очень многие люди разъехались, и по факту там жило не больше сотни человек, то есть реально вчера в это сельское кафе на поминке пришло почти все село, и больше половины села погибло там на месте. Да, перезахоранивали одного из местных жителей, который с самого начала полномасштабного вторжения пошел на фронт и погиб почти сразу же, буквально через пару месяцев. И вот сейчас его семья решила перезахоронить его. И это был поминальный обед. Давайте послушаем, что рассказывают местные жители села Гроза.
Как война началась, они подписали в Айдар, батальон Айдар, контракт. Ну, чи контракт, чи що. І він через місяць, наверное, чи два погиб. Син остався, він погиб. Син погиб тут вже сьогодні. Син, невістка, виходить жінка, дочка і тесть. Ну, коротше, бабушка, дідушка, його поховали, жінку, сина, невістку і дочку. Коротше, відаду я сім'я, відаду я, іменно кого переховував.
Де я була у кухні, в літній кухні, я не пам'ятаю, як я лежу, і на мене вся посуда посипалася, удар. Син кричить, що бігом у погріб. Я біжу в погріб, тут кричить не туди, тільки тут на ступенечках, а там завалено теж у погрібі. І то він кричить, друга буде, мабуть, йти бігом, ракет. Він вибігає, я не знаю, що робити, я так кричала. До сих пор пам'ятаю, що кричала, він побіг спасати самі перші, тут самі ближче, спасати людей побіг.
Село Гроза Купинского района расположено примерно в 40 километрах от нынешней линии фронта. Достаточно тихое, маленькое село, где нет даже школы. Это было очень небольшое кафе, и шансов выжить у тех, кто был внутри, не было. Погибли все. Вот те, кто получили ранения, сейчас находятся в больницах. Это 6 пожилых женщин. 2 из них в тяжелом состоянии, остальные средней тяжести. Это люди, которые были не внутри кафе, а где-то там в 50-100 метрах проходили по улице или вышли из кафе. Сейчас медики борются за жизнь пострадавших. Ну и вот эти 3 дня у нас в Харьковской области здесь объявлен траур по погибшим. Сложность в идентификации и опознании тел, так как мощность удара Искандером была настолько сильной, что опознать многие тела крайне сложно. И впереди у следователей ДНК-экспертизы.
Это была украинская журналистка Мария Милевская. Она передавала из села Гроза в Купинском районе Харьковской области, где вчера при ракетном обстреле погибли не менее 52 человек. Я специально не давал перевод с украинского слов очевидцев обстрела села Грозы. Думаю, их поймет каждый. Семья погибла от А до Я. Отправившийся с необъявленным визитом в Испанию президент Украины Владимир Зеленский проводит сегодня переговоры с европейскими лидерами. В начале визита в Испанию Зеленский заявил, что перемирие Украины с Россией сейчас невозможно, поскольку в случае его заключения Россия сможет накопить силы и вновь напасть как на Украину, так и на другие страны, которые она считает зоной своих стратегических интересов.
Россия рассматривает различные сценарии на следующие годы. Если в этой агрессии против Украины будет какая-то пауза, любое замораживание ситуации, наступит новый критический момент — 2028 год. Если России дать адаптироваться сейчас, к 2028 году, Кремль сможет восстановить военный потенциал, который мы разрушили. И у России будет достаточно силы напасть на страны, которые в фокусе российской экспансии. Кроме Украины, это точно страны Балтии и точно те страны, на территории которых присутствуют российские контингенты. Это четкая информация от нашей разведки. Мы сигнализируем вам об этом.
Говорил президент Украины Владимир Зеленский, фрагмент его выступления в ходе поездки в Испанию. Ну а Владимир Путин, выступая в ходе пленарного заседания Валдайского клуба, отвечал на вопрос, не нужно ли России изменить доктрину применения ядерного оружия в нынешней ситуации. Путин сказал, что доктрину менять, по его мнению, не надо, но вновь поднял тему возможного возобновления ядерных испытаний, упомянув при этом испытания в России новых ракетных систем, включая «Буревестник» с ядерной двигательной установкой. Такая ракета, как утверждал Путин еще несколько лет назад, имеет практически неограниченный радиус действия.
Соединенные Штаты подписали соответствующий международный акт, документ, договор о запрете на испытание ядерного оружия. И Россия его подписала. Россия подписала и ратифицировала. А Соединенные Штаты подписали, но не ратифицировали. Вот сейчас мы практически закончили работу над современными видами стратегического оружия, о которых я говорил и которые я анонсировал еще несколько лет назад. Проведено последнее успешное испытание «Буревестника» — крылатая ракета глобальной дальности с ядерной установкой, двигательной ядерной установкой. Мы фактически закончили работу над «Сарматом», над сверхтяжелой ракетой. Вопрос в том, что нам нужно просто уже чисто административно-бюрократически закончить некоторые процедуры, перейти к их массовому производству и постановке на боевое дежурство. И мы сделаем это в ближайшее время. Как правило, специалисты говорят, ну, новое оружие, нужно убедиться в том, что там боезаряд, специальный боезаряд будет работать без сбоев. Но и надо проводить испытания. Ну, я вот сейчас не готов сказать, нам нужно действительно, не нужно проводить испытания. Но повести себя зеркально в отношениях с Соединенными Штатами, повторю еще раз, когда они подписали, но не ратифицировали, а мы подписали и ратифицировали, в принципе, зеркально повести себя с теми же Соединенными Штатами можно. Но это вопрос депутатов Государственной Думы. Теоретически можно отозвать эту ратификацию.
Это был фрагмент выступления Владимира Путина в ходе пленарного заседания Валдайского клуба. Путин на этом заседании изображал задумчивое размышление на глобальные темы и намекал, вот по его словам, не более чем намекал, на отзыв ратификации договора о запрете ядерных испытаний. Но Государственная Дума мгновенно взяла под козырек. Спикер Вячеслав Володин уже сегодня заявил, что это соответствует государственным интересам России, и Дума немедленно приступит к рассмотрению этого вопроса. Ну а я приведу аналогичное высказывание депутата Госдумы от «Единой России» Олега Морозова, просто потому что оно довольно точно объясняет, чего именно хочет Путин. А именно, чтобы решение о том, проводить или не проводить ядерные испытания, зависело теперь только от его воли.
Поэтому предложение нашего президента выглядит достаточно понятно. В нем две составляющие. Первая составляющая – это сделать симметричным наше понимание и наш подход к договору. То есть, если мы отзовем ратификацию, будет считаться, что мы этот договор подписали, и мы его исполняем в той же мере, в какой его исполняют наши партнеры. В данном случае Соединенные Штаты Америки. И вторая цель. Понятно, что если мы отзываем ратификацию, то это означает, что при каких-то условиях юридическая сила этой подписи ниже, чем политическое решение о том, что можно возобновить ядерные испытания.
Это был депутат Государственной Думы России от партии «Единая Россия» Олег Морозов. А мой коллега Сергей Добрынин попросил старшего научного сотрудника Института исследований ООН в области разоружения в Женеве, руководителя проекта «Ядерные силы России» Павла Подвига, рассказать, что представляет собой ракета «Буревестник» с ядерным двигателем и как принятие ее на вооружение ВКС России может повлиять на расклад сил в мире.
Видно, что проект идет, то есть работа идет. Вот был перерыв, если вот та авария, которая была в Нёнексе в 2019 году, если это действительно был буревестник, то, наверное, там какая-то работа произошла в смысле модернизации или улучшения, или чего-то еще. Ну, как? Если проект есть, то он, наверное, как-то продвигается. То есть какого-то специального эффекта от этой системы я совершенно не вижу. Но, по моему глубокому убеждению, целесообразность создания такого рода системы вооружения, она, в общем, практически нулевая. Никакой военной, скажем так, миссии у этой системы нет. Она может быть с точки зрения как вот инженерная система, там вот создать реально крылатую ракету, которая, если там стоит ядерная двигательная установка, ну, это такая сложная и, наверное, очень интересная задача, но я еще раз говорю, как система вооружения, я просто совершенно не вижу, зачем она нужна. Сотнями их развертывать никто не будет, и даже, наверное, десятками не будут. Вот, то есть в смысле баланса какого-то, так сказать, количественного нет, никак не повлияет. Она создаст, конечно, головную боль определенную для переговорщиков, если мы вернемся в какой-то момент к переговорам, потому что это вот такая система, которая нынешними договорами никак не покрывается, но, с другой стороны, это все тоже решаемые проблемы, и все это делается. А если идея создать какую-то, так сказать, систему, которая коренным образом укрепит сдерживающий потенциал российских стратегических ядерных сил, я думаю, что появление вот этой ракеты, если даже предположить, что все это там произойдет, ну, оно на потенциал сдерживания российских стратегических сил окажет, ну, примерно нулевое влияние. То есть есть же еще такой момент, что я думаю, что в России есть определенное тоже понимание, что вот у нас вот есть вот эти все экзотические системы, вот этот буревестник, там Посейдон еще где-то плавает, что если вот опять же дело дойдет до каких-то переговоров, то вот, соответственно, мы вроде как их включим, чтобы они покрывались условиями договора, ограничениями, а за это, так сказать, мы американцев выторгаем что-то взамен. То есть в Соединенных Штатах тоже, так сказать, какой-то в этом смысле, вот они говорят, а вот надо, значит, там эти системы как-то действительно включать в баланс. Но это все, опять же, я не думаю, что это создает какие-то, так сказать, ключевые проблемы для тех же переговоров, если они начнутся. Становится понятно, что по большому счету количество боезарядов, оно ключевой роли не играет. То есть важно то, что они есть, и важно, что они вот находятся в какой-то или не находятся в какой-то готовности. А сколько там у России, 1500 боезарядов или 150, на самом деле это совершенно не важно. И точно так же это не важно там у Соединенных Штатов 1500 или, скажем, 5000. То есть существенного вклада в обострение или, наоборот, в разрядку ситуации все эти цифры не вносят. А другое дело, что сам процесс договоров, переговоров, процесс выполнения договоров и, соответственно, обсуждения каких-то следующих шагов, вот этот сам процесс, он на самом деле важен. И то, что вот этот процесс сейчас остановлен, вот это, конечно, наиболее негативный вот аспект вот этой всей нынешней ситуации.
Мнение старшего научного сотрудника Института исследований ООН в области разоружения в Женеве, руководителя проекта «Ядерные силы России» Павла Подвига. Интервью с ним записал Сергей Добрынин. Но еще одно яркое заявление сделал Владимир Путин на Валдайском форуме. Он прокомментировал ход расследования авиакатастрофы в Тверской области в конце августа, в результате которой погибли предприниматель Евгений Пригожин и член руководства ЧВК «Вагнер», включая Дмитрия Уткина с позывным «Вагнер», в честь которого и была названа Пригожинская ЧВК. И вот что сказал Путин.
Я знаю, наверняка висит в воздухе вопрос, а что случилось с руководством компании и так далее. Но мы знаем о авиакатастрофе. Вот мне руководитель Следственного комитета докладывал буквально на днях, в телах погибших при авиакатастрофе обнаружены фрагменты ручных гранат. Внешнего воздействия на самолет не было. Это уже установленный факт. Результат экспертизы, проведенный Следственным комитетом Российской Федерации. Ну, следствие не завершено. Там, да, к сожалению, наличие алкоголя или наркотических средств в крови погибших экспертиза не проводилась. Хотя мы знаем, что после известных событий в компании в Петербурге ФСБ обнаружило не только 10 миллиардов наличными, но и 5 килограмм кокаина. Но, повторяю еще раз, на мой взгляд, надо было бы провести такую экспертизу, но она не была проведена.
Это был Владимир Путин, так что можно предположить, что во время полета Пригожин и Уткин напились или обкурились и стали кидаться друг в друга гранатами. Вполне солидная версия катастрофы. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 6 октября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Правительство России смягчило введенный совсем недавно запрет на экспорт топлива. Речь идет о запрете на экспорт дизельного топлива, доставляемого в морские порты трубопроводным транспортом, при условии, что производитель поставляет на внутренний рынок не менее 50% своей продукции. Введение запрета на экспорт топлива далеко не единственный пример нервных действий Кабинета министров России, при том, что последствия этих действий в российском правительстве просчитывают далеко не всегда. Об этом комментарий нашего экономического обозревателя Максима Бланта.
Идея была в том, чтобы перенаправить экспорт на внутренний рынок, насытить его и сбить цены. Вентили на трубопроводах, по которым топливо поставлялось в Балтийские и Черноморские порты, перекрыли. А вот с перенаправлением вышла загвоздка. Сделать это оказалось не так просто, как распорядиться. Просто потому, что взять и в один день перестать заполнять топливом трубу, а потом достать непонятно откуда цистерны для крупного нефтеперерабатывающего завода не так просто. Они продолжили загонять топливо в трубу. И теперь все мощности для хранения дизельного топлива у транснефти исчерпаны. В рознице цены по-прежнему ползут вверх, темпами вдвое опережающими инфляцию. Но владельцы нефтеперерабатывающих заводов уже начали сталкиваться с необходимостью сокращать производство. Причем, поскольку это означает меньше объема переработки нефти, то производиться будет меньше всех нефтепродуктов, от мазута до бензина. Вся эта история с решительными мерами, последствия которых потом приходится еще более решительно ликвидировать, далеко не единичный случай. Авральное затыкание дыр постепенно становится главным методом управления российской экономикой. Так решаются проблемы с наполнением бюджета. Точно так же сначала шла борьба с укреплением, а теперь с излишним ослаблением рубля. Побочные эффекты одних экстренных мер через некоторое время заставляют предпринимать другие. Правила игры постоянно меняются. У правительства на столе лежит большой список новых запретов и ограничений, которые предлагаются для решения тех или иных проблем. Но времени на то, чтобы определить цену, которую придется заплатить, и сопоставить эту цену с ожидаемым положительным эффектом, просто нет. Поэтому чиновники действуют наугад и на глазок. И получается далеко не всегда удачно. Еще одна тенденция – участившиеся попытки правительства переложить собственную работу на плечи частного бизнеса, действуя в рамках неформальных договоренностей. Не хватает денег в бюджете, бизнесу предлагают скинуться. Вырос доллар до неприличных уровней, экспортерам предлагают продавать побольше валютной выручки. И с топливом та же картина. Запрету на экспорт предшествовали переговоры с нефтяниками, а снятию запрета тоже будут они предшествовать. Заниматься бизнесом в условиях, когда писанные правила меняются с удручающей частотой, а неписанных становится все больше, довольно сложно. Такого рода бизнес-климат благоприятен только для казенных предприятий, которым нужно не зарабатывать деньги, а четко и своевременно выполнять приказы. Из такой казенной экономики страна с гигантскими потерями вышла 20 с лишним лет назад, а теперь стремительно возвращается обратно.
Комментарий экономического обозревателя «Свободы» Максима Бланта. А вице-спикер Госдумы, бывшая уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова, судя по всему, решила подхватить почти упавшее знамя боевых комаров из украинских лабораторий и внедрить в сознание россиян страшные цифры, касающиеся черной трансплантологии в Украине. На брифинге в агентстве «Спутник» вчера Кузнецова заявила, что доходы от черной трансплантологии составляют аж 7% всех доходов украинского бюджета.
Есть ссылки на британские ЧВК. Один из плательщиков была компания Coca-Cola. Я знаю, что коллеги занимаются непосредственно работой в этом направлении. Уверен, что более подробно об этом скажет. Добавлю лишь одно. И эту тему я считаю крайне важной. Вот этот аспект этого преступления. Уважаемые коллеги, 7% от доходов бюджета Украины, 2 миллиарда долларов, это у нас доход от черной трансплантологии.
Ту же цифру, 7%, Кузнецова назвала всего несколько дней назад на парламентской конференции «Россия, Латинская Америка», заодно обвинив Украину в продаже детей на Запад.
Киевский режим создает новые правовые условия для процветания таких преступлений, как вербовка детей, продажа людей и черная трансплантология. Постановление 7 марта 2023 года о принудительной эвакуации детей. В нем сказано об обязательной эвакуации принудительным способом. Детей забирают против воли их родителей в специальной группировке, которая вывозит их в неизвестном направлении. Сегодня наших детей вербуют по методичкам ИГИЛ, агенты СБУ. Наша комиссия фиксирует факты незаконной продажи органов со стороны киевского режима. В августе 2023 года следователи возбудили очередное уголовное дело после того, как в Лисичанске были обнаружены следы опытов над младенцами. Еще в 2013 году Европейский суд указывал на причастность Национального киевского института хирургии и трансплантологии к этим преступлениям. Но после кровавого переворота на Украине все эти дела заморозились и дальше хода дела не дано. Парламент Украины в 2021 году разрешает проводить изъятие органов без согласия донора и его родных. 7% от бюджета Украины – это оборот черной индустрии, черной трансплантологии.
Это была вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Вот так в одном ряду оказались черные трансплантологи, британские ЧВК, компания Coca-Cola, кровь невинных младенцев и вербовщики детей. Каких-либо доказательств своих утверждений Кузнецова не приводила. Я же добавлю, что трансплантология в Украине полностью финансируется государством. Закон об упрощенном изъятии органов для пересадки действительно принимался, и как любой такой закон вызывал споры, но целью его принятия было спасти жизни как можно большего количества людей. Детей, как, впрочем, и взрослых, власти Украины не раз принудительно эвакуировали. Зачем? Чтобы избежать таких трагедий, как вчера в Харьковской области. Ну а по какому обвинению Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина, думаю, вы все прекрасно знаете. Время свободы. 3255 граждан России, проживающих в Латвии, получили уведомление об истечении срока действия вида на жительство. Они должны будут покинуть страну в том случае, если не запросили повторную сдачу экзамена на знание латышского языка или статус постоянного жителя Евросоюза. Об этом заявила глава Управления по делам гражданства и миграции Латвии Майра Розе. Ранее власти Латвии предупреждали, что российских граждан, не сдавших языковой экзамен, обяжут покинуть Латвию. Вот что из Риги передает корреспондент «Радио Свобода» Мария Кугель.
Выдано не предписание, а предупреждение. Их информировали о том, что они должны будут покинуть страну, если не предпримут каких-то дополнительных шагов. У них сейчас уже аннулированы виды на жительство, и они лишены социальных пакетов и многих других прав, которые полагаются подданному страны и резиденту. Таких людей около 3200. 300 видов на жительство были аннулированы по ошибке. То есть сбой в системе, какое-то бюрократическое недоразумение, и человек становится нелегалом. Например, мне позвонил герой нескольких моих публикаций, латыш из Латгалии, рассказал, что у его жены, которая прожила с ним с советских времен больше 30 лет в Латвии, аннулировали вид на жительство, потому что почта не вовремя доставила пакет документов, а посылать их можно только по почте, лично нельзя было прийти. Эти люди могут получить новую ID-карту, но только если они придут сами и закажут ее в отделение миграционной службы. Остальные 3200 человек, ну, там разные ситуации. Они еще могут подавать, например, на общих основаниях документы на получение временного вида на жительство. Например, если у них близкие родственники являются гражданами или не гражданами Латвии. Но активисты, которые им помогают, говорят, что там очень тяжелые случаи. О ком идет речь? Можно понять по сообщениям активистов, которые показывают в социальных сетях и рассказывают о людях, которые только что перенесли тяжелую операцию, страдают редкими заболеваниями, нуждаются в поддерживающей терапии. И они сейчас не получают никакого лечения, потому что они потеряли право на оплачиваемую государством медицину. В принципе, миграционная служба говорит, что они еще могут подавать документы, но если они не делают этого или если у них не будет никакого основания для того, чтобы остаться, В декабре миграционная служба проверит, пересекали ли эти люди границу на выезд. И если нет, то поручат погранохране искать их в стране. И тем, кого найдут, вручат уже вот распоряжение о депортации, о том, что они должны выехать.
Из Риги передавала корреспондент «Радио Свобода» Мария Кугель. И последнее на сегодня. Нобелевскую премию мира этого года получила иранская правозащитница Наргиз Мохаммади за борьбу против угнетения женщин в Иране и за продвижение прав человека и свободы для всех. Сейчас Мохаммади находится в тюрьме. Иранские власти 13 раз ее арестовывали, 5 раз судили, приговорив в общей сложности к 31 году заключения и к 154 ударам плетью. Первый многолетний срок, еще будучи студенткой-физиком, Мохаммади получила в 2011 году за помощь политзаключенным и их семьям. Освободившись под залог, она присоединилась к кампании против смертной казни, за что в 2015 году ее приговорили к новому сроку. Мохаммади прямо из тюрьмы поддержала протесты, начавшиеся осенью прошлого года после убийства полицейскими Махсы Амини, задержанной за распущенный хиджаб. Несколько дней назад на YouTube-канале Наргиз Мохаммади появился ролик, на котором письмо Мохаммади из тюрьмы читает известная иранская актриса Гальшефте Фарахани. И вот как заканчивается это письмо.
Во время допроса я упомянула Киана и Али. Им тогда было по 3 года. Я была в штрафной камере, и меня постоянно допрашивали. Я потеряла ощущение времени и пространства и не чувствовала ничего, кроме одиночества. Я скучала по Али и Киану. Я не видела их 8 лет, но они всегда были со мной. Я надеюсь, что боль от моего отсутствия не будет для них напрасной и что они простят меня. Мы боремся за исторические перемены в Исламской Республике Иран, за переход к светскому правительству, действующему по принципам демократии и соблюдения прав человека. Давайте продолжим наши усилия. Пусть наше сопротивление и борьба идут в ногу с любовью и с любовью к жизни. Давайте продолжим сопротивление, продолжим борьбу, шаг за шагом. Давайте будем готовыми к новым действиям.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шарогадский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».